говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главном. В Кемеровской области прошли похороны 60 из 108 погибших шахтеров. Конституционный суд России отменил ограничения в пособиях по беременности и родам. Сегодня отмечается Всемирный день воды. В Кемеровской области прошли похороны 60 из 108 горняков, погибших в понедельник при взрыве на шахте «Ульяновская». С подробностями из Кемерова корреспондент «Радио Свобода» Наталья Гузева.
В Кузбассе первый день траура. Жители области скорбят по горнякам, погибшим в результате взрыва на шахте «Ульяновская». По распоряжению губернатора Кузбасса Манатулеева днями траура также объявлены 23 и 24 марта. Причины взрыва на шахте будут установлены не ранее, чем через две недели. Об этом заявил глава МЧС России Сергей Шойгу. Именно такой срок требуется для расшифровки данных всех приборов, установленных на шахте. Одновременно с поисковыми мероприятиями на Ульяновской проводятся работы по расчистке выработок, восстановлению энергоснабжения шахты и вентиляции. Сегодня в Новокузнецке и Осинниках состоялись похороны 60 горняков. В церемонии прощания принял участие и губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Он подчеркнул, что всем семьям погибших оказывается материальная помощь, в среднем до 2 миллионов рублей. А всего на решение социальных проблем семей, оставшихся без кормильца, компании «Южкузбассуголь», областной и городской бюджет выделят 700 миллионов рублей. Сейчас с родственниками погибших работает 28 психологов из Москвы, Новокузнецка, Кемеровского центра медицины катастроф. Наталья Гузева, Кемерово, для Радио Свободы.
В республике Коми приостановлены поиски вертолета Ми-8 из-за ухудшения погодных условий. На борту вертолета, пропавшего в среду вечером, были 5 членов экипажа и 1 пассажир, инспектор местного национального парка. Вертолет, принадлежащий компании «Газпромавия», исчез на пути в Ухту. Конституционный суд России постановил отменить ограничение максимального размера пособия по беременности и родам. Ежемесячное пособие определяется в зависимости от зарплаты, но не может превышать 16 тысяч рублей. По мнению суда, это ущемляет права женщин, чей среднемесячный доход превышает установленный максимум.
Конституционный суд постановил признать норму о максимальном размере пособия по беременности и родам на 2002 год и в настоящее время действующий в редакции федерального закона о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2007 год, часть 1 статьи 13, не соответствующий Конституции Российской Федерации.
Это был судья Конституционного суда Михаил Клеандров. Парламенту предложено внести изменения в действующее законодательство. Через 18 лет треть населения Земли будет остро нуждаться в питьевой воде, предупреждает Всемирная организация здравоохранения. По данным главы организации Маргарет Чан, уже сейчас в мире из-за отсутствия доброкачественных источников воды ежегодно умирают более 1 600 000 человек, главным образом дети младше 5 лет. Заявление прозвучало по случаю Всемирного дня воды, отмечаемого сегодня.
Радио «Свобода». Новости.
Египет намерен обратиться в суд по поводу, как он считает, военных преступлений израильской армии в ходе 6-дневной войны, сообщил глава египетского министерства иностранных дел. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
По словам Ахмеда Абу-Гейта, ответ Израиля на требование расследовать инцидент их не удовлетворяет, и дело будет передано в суд. Мы обратимся в египетский суд после того, как соберем необходимые доказательства. Затем, возможно, в международный. Там тоже много возможностей. Поводом для скандала стала демонстрация израильского документального фильма, который, как считает египетская сторона, подтверждает их версию казни свыше 200 египетских солдат, попавших в плен к израильтянам в 1967 году. Израиль эти обвинения отвергает. Создатели фильма говорят о том, что речь идет не о расстреле военнопленных, а об уничтожении в бою израильским спецназом диверсионного отряда палестинских фидаинов, воюющих на стороне Египта. Между тем, израильский историк Ария Ицхаки утверждает, что в архивах Израиля есть документы и киноматериалы, подтверждающие факт казни и пыток пленных израильтян со стороны египтян в войну 1973 года. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну пришлось лично убедиться в опасной обстановке в Багдаде. Во время пресс-конференции, которую он давал вместе с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики, прозвучал мощный взрыв, с потолка посыпалась штукатурка, ракета взорвалась в 50 метрах от здания, где проходила пресс-конференция. Пострадавших нет, но пресс-конференцию пришлось завершить в 10 минут. Бывший вице-президент США Альберт Гор призвал обе палаты Конгресса содействовать принятию решительных мер для уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Парниковый эффект, по мнению Гора, серьезно влияет на процессы глобального потепления. Самые теплые 10 лет за всю историю климатических наблюдений пришлись на период после 90-х годов прошлого века. Самые высокие температуры зарегистрированы в 2005 году. Самым теплым годом в США за всю историю был 2006. Самая теплая зима за всю историю наблюдений – это минувшая зима, декабрь, январь и февраль. Вот чему мы являемся свидетелями в настоящее время. Сказал бывший вице-президент США Альберт Гор, добавив, что бездействие может привести к катастрофическим последствиям как окружающей среды, так и для экономики. В мире может разразиться новая эпидемия туберкулеза, считают эксперты Всемирной организации здравоохранения. В докладе ВОЗ указывается, что возбудитель туберкулеза явно выработал невосприимчивость к лекарствам, и случаев таких заболеваний, не поддающихся лечению, становится все больше. Особенно много их в Китае, Монголии и на Филиппинах. Французский суд оправдал редактора сатирического журнала, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. В суд на Филиппа Валя подали исламские организации, обвинившие редактора в оскорблении религиозных чувств мусульман. Суд в Париже постановил, что редактор имел право публиковать карикатуры в рамках законов о свободе слова и печати, и что карикатуры высмеивали не мусульман, а только фундаменталистов. В заключение еще раз о главных новостях. В Кемеровской области прошли похороны 60 из 108 погибших шахтеров. Конституционный суд России отменил ограничения в пособиях по беременности и родам. Сегодня отмечается Всемирный день воды. Вы слушали новости на радио «Свобода». Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России, лидер Республиканской партии Владимир Рыжков и политолог, руководитель партии «Союз людей образования и науки» Вячеслав Грунов. Федеральная регистрационная служба пытается закрыть обе эти организации. Сегодня Республиканская партия побывала в Верховном суде. Мы и об этом поговорим. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, Петербург 740 49 40, абонент Радио Свобода. Ну что ж, заседание Верховного суда проходило в четверг, а в пятницу будет оглашено решение по иску Федеральной регистрационной службы о ликвидации политической партии Республиканская партия России в скобках РПР. Владимир Александрович, как вы прозаседали в Верховном суде?
Заседание было очень напряженное. Я должен сказать, что мы очень жестко столкнулись с Росрегистрацией, причем не в политике, а конкретно. Вот мы просто доставали свои документы, скажем, там, по Санкт-Петербургу. Вот они говорят, у вас в Санкт-Петербурге 140 человек. Мы говорим, а у нас список на 1000, да? Дальше нам говорят, а у вас вот в Туле, где у нас одна из самых сильных организаций, в Туле мы 2 года назад на местных выборах набирали, помнишь, Михаил, мы обсуждали, до 16% на местных выборах, и у нас мэр Ясногорска, член Республиканской партии, избранный тогда. Нам говорят, в Туле 350 человек, мы говорим, а у нас 1200, да? То есть выявилась такая вещь. Суть спора одна. Росрегистрация считает, что в Республиканской партии 40 тысяч человек, а по нашему партийному учету 58 тысяч. То есть разница 18 тысяч. Как она образовалась? Во-первых, Росрегистрация, на наш взгляд, незаконно не учитывает 3,5 тысячи членов партии, которые у нас в Новосибирске, Красноярске и еще в двух регионах, где они ликвидировали по суду наше отделение. Но отделение ликвидировано, как юридические лица, а люди-то остались. Они у нас стоят на учете в федеральном исполкоме. Во-вторых, они 2 года у нас не регистрируют региональные организации в 15 регионах, ну, к примеру, в Томске, где у нас прошли собрания, и есть члены партии, и избраны руководящие органы. В этих 15 регионах у нас еще около 9 тысяч человек. И плюс у нас по тем регионам, которые они проверили, где у нас есть регистрация, у нас расхождение примерно в 5 тысяч человек. Вот таким образом получается расхождение по цифрам 18 тысяч человек. По их данным мы не соответствуем закону 50 тысяч, по нашим данным соответствуем. И вот сегодня очень жесткое было столкновение между нами и Росрегистрацией. Росрегистрация вынуждена была признать, что проверка проводилась партий, в том числе и Вячеслава, проверка проводилась без методики, у них нет никакой методики.
Но у них появился какой-то приказ буквально недавно.
Она сегодня признала, что проверка проводилась без методики, без регламента. В справках написано, что люди по телефону сообщили, что они не члены партии. На мой вопрос, а как вы установили, что это именно тот человек на другом конце трубки, который имелся в виду? Она промолчала. Значит, автоматически вычеркивались все члены партии, которые не были обнаружены по месту жительства. Ну, то есть, например, человек написал там 3 года назад заявление в партию, там по проспекту Ленина, дом 15, и за это время переехал. Они пришли на проспект Ленина в дом 15 и не нашли его. Автоматически его исключили из партии. Но если человек переехал из квартиры в квартиру, это же не значит, что человек покинул партию. Вот на таком уровне проводилась проверка. Мы это все показали в суде. Мы представили суду, и суд приобщил к делу списки вот этих 4 регионов, которые мы считаем у нас есть, которые ликвидированы, а люди есть. Мы представили списки вот этих 9 тысяч почти из 15 регионов, где нас не регистрируют. И мы представили по 10 регионам, где у нас разногласия с ФРС, по численности, это еще примерно 5 тысяч человек. Поэтому теперь все зависит от судьи. Судья завтра назначил продолжение нашего заседания на 10:30 утра. Я очень надеюсь, что Радио Свобода и ваш журналист будет там, что вы все-таки будете освещать ход нашего судебного процесса, потому что...
Потому что
мы считаем, я не за себя борюсь, у нас реально партия существует уже почти 17 лет. Мы работаем, мы планируем принимать участие в декабрьских выборах, в частности, мы считаем, что попираются наши конституционные права. Так что завтра, я надеюсь, судья, выслушав аргументы той и другой стороны, я очень надеюсь, примет решение в нашу пользу.
Вячеслав, Игранова вопрос. Насколько я понимаю, партию «Слон» закрыли как-то так побыстрее, но есть еще кассация и так далее. А вы за что боретесь? Может, лучше присоединиться к какой-нибудь большой такой структуре и спокойно, так сказать, в ней существовать там?
Да, конечно, вообще спокойнее всего существовать, не присоединяясь ни к чему, а жить на пенсии. Так что проблема заключается совершенно в другом. А мы боремся за право иметь в России политические партии, право свободно организующиеся политические партии. Дело в том, что на протяжении... ну и коммунистического периода, у людей не было возможности выработать разные устойчивые мировоззрения. В головах у людей был хаос. И когда наступила свобода, этот хаос превратился в идеологическую кашу. Тех лет, которые прошли за это время, вовсе недостаточно для того, чтобы сформировались настоящие политические партии с идеологическим ядром, с устойчивым электоратом и с твердым набором членов. Эта работа достаточно длительная, поэтому на начальном этапе развития партийной системы должна быть обеспечена максимальная свобода для самоорганизации людей.
10 лет это было свободой
максимальной? 10 лет это абсолютно недостаточно. Посмотрите, сколько десятилетий формировались партийные системы даже в самых демократических странах, а то и столетий. Да? А у нас же, при том, что не было ни свободы слова, ни свободы мысли даже не было, да? А откуда нам за 10 лет сформировать устойчивые политические партии? Более того, многие из нас кинулись создавать те или иные структуры, эти структуры даже были в парламенте и так далее, потом выяснилось, что все-таки этого недостаточно. Необходимо формулировать набор идеологии, нравственные принципы, деловые качества, квалификации и так далее. Очень многое нужно. Это не формируется сразу. И люди не могут даже по психологическим характеристикам часто работать друг с другом. Наша страна...
Вот так... Как вы с Явлинским?
Если вы...
Не сработались.
Да-да, если вы мне назовете, кто с кем сработался, мне будет замечательно это услышать. Как правило, все со всеми не сработались. Можно винить в этом кого угодно. И Грунова, Явлинского, Рыжкова, Гайдара, Чубайса, кого угодно. Но не признать тот факт, что это происходит регулярно, нельзя. А если это так, значит, за этим лежат какие-то объективные основания. Так вот, на сегодняшний день, если мы хотим формировать гражданское общество, порог для самоорганизации граждан должен быть минимальным. Ограничения должны предъявлять только минимально уровень минимальной достаточности, да, чтобы не было просто сумасшедших, которые из 10 человек создают партию. Но если человек может создать даже небольшую группу людей, которая объявляет себя партией, и потом собирает 100 тысяч голосов в свою поддержку на выборах, ради бога, пусть эта небольшая группа людей называет себя партией, идет на выборы. Главное, чтобы они имели возможность апеллировать к населению и убеждать их в своей правоте.
У нас в студии «Радио Свобода» Владимир Рыжков и Вячеслав Игрунов, и мы продолжим разговор после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Приморье против 9 пограничников Находкинской морской бригады возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение уставных отношений». Тему обсуждаем с Валентиной Мельниковой, ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в студии «Радио Свобода», и я обращусь к депутату Государственной Думы Владимиру Рыжкову. Владимир Александрович, но вы же не будете отрицать, что вот этот, как бы сказать, наезд на вашу партию, это совершенно политическое такое решение. Я так понимаю, что господин Сурков проводит политику укрупнения всего и вся, и ваша партия на оппозиционном, в кавычках, фланге, она не очень нужна, она там мешает, наверное, и просто решили ее аккуратненько так вот закрыть. Так что, понимаете, то, что вы идете в суд, судитесь, это как бы формальная сторона дела, но есть ведь неформальная сторона. Все ходят в Кремль, все договариваются, в смысле, действующие политики, а те, которые не договариваются, с ними случается, как, например, с НБП. Да, вот прокуратура сегодня подает иск в суд, чтобы признать это образование экстремистским и приостанавливает его деятельность.
Ну, естественно, если мы принимаем такие правила игры, что тот, кто не ходит в Кремль, тот не политик, а политик лишь тот, кто ходит в Кремль, то, конечно, мы не вписываемся в эти правила игры, потому что мы строим свою республиканскую партию принципиально, как независимую политическую партию. Я подчеркиваю, принципиально. У нас нет никаких ни открытых, ни закулисных сговоров с Кремлем, с властью, с министрами. У нас есть определенные убеждения, определенные инициативы, которые мы продвигаем. Вот в этом смысле да. Но, тем не менее, мы понимаем политическую подоплеку. Действительно, сегодня, вот я не согласен, Михаил, с вашим термином укрупнение. Идет не укрупнение, идет ликвидация оппозиционных партий. Давайте вещи называть своими именами.
Ну, какая же оппозиционная партия? Российская партия мира, вот я смотрю, там списки, или социал-демократическая партия России?
Мира вполне.
Еще есть концептуальная партия единения.
Ну, спасибо, что вы нас сравниваете с этими партиями.
А я просто смотрю список рассмотрения дел в Верховном суде.
Вот позиция такого вот подросткового юрничества, это не тот случай, который сегодня нам нужен в этом эфире. Дело идет о серьезных вещах. Даже Росрегистрация признает у нас 42 тысячи членов. Даже Росрегистрация. Вот. Это означает, что идет ликвидация одной из крупных партий страны. Вот. И партии, которая 17 лет. И партия, которая участвовала во всех выборах в Государственную Думу. Да, она набирала миллион голосов, но тем не менее она участвовала. И является одной из старейших партий страны с 90-го года. Вот поэтому я люблю сам пошутить, как Михаил знает. Но я здесь не вижу предмета для шутки. Значит, действительно, идет ликвидация оппозиции. Хочу обратить ваше внимание, что целый ряд очень потенциально сильных политиков либо лишились своих партий за эти последние годы, либо не могут их зарегистрировать. Назову примеры. Сергей Глазьев пытается уже несколько лет зарегистрировать свою партию с достойной жизнью.
Но, по-моему, даже как общественную организацию не
может. Да, даже не может как общественную. Ирина Хакамада пыталась зарегистрировать наш выбор. Безуспешно. Солдатские матери пытались зарегистрировать свою партию. Безуспешно. Партии экологов Алексея Яблока пытались зарегистрировать. Безуспешно. Дмитрий Рогозин еще год назад, по-моему, был лидером партии Родина. Сегодня нет ни партии Родина. Дмитрий Рогозин ничего не возглавляет.
Но есть общественная организация.
Михаил Касьянов, еще раз повторяю, я говорю о партии. Михаил Касьянов пытался возглавить демократическую партию России.
Ну,
партия
его
была перехвачена господином Богдановым, и Росрегистрация, значит, за ночь с воскресенья на понедельник проверила все документы съезда и признала их легитимными. Вот. А у нас мы уже два года не можем зарегистрировать у них никакую даже самую плевую бумажку, например, о замене нашего телефонного номера. Поэтому идет расправа над оппозицией в нашей стране, и правой, и левой, и демократической, и либеральной. Любые независимые политики, любые независимые партии должны быть убраны с арены. Такова позиция Кремля. В этом смысле, конечно, преследование нас мы рассматриваем как политическое преследование, и об этом я сегодня заявил в суде открыто. Тем не менее, я вижу смысл защищать наши права в Верховном суде. потому что в Верховном суде мы представили всю необходимую доказательную базу, что партия соответствует всем требованиям законодательства, и Верховному суду предстоит принять очень важное решение завтра. Поэтому я не считаю это пустой проформой, что мы пошли в суд. За нами есть осознание нашей правоты, и мы будем доказывать эту правоту до конца.
Я к господину Игорнову тоже обращусь, но вот вы идете на кассацию, а там дальше уже то ли европейские суды, то ли еще что-то, если проиграете. Вы собираетесь дальше тоже вот судиться, там доказывать, что слон имеет право на существование?
Мы будем доказывать, что наше партийное законодательство носит репрессивный характер. Мы будем доказывать, что это законодательство не имеет права на существование в России. И, конечно же, Верховный суд, я мало верю в положительное решение кассационной инстанции, и мы будем, безусловно, обращаться в Конституционный суд. Во всяком случае, я, как гражданин, пострадавший от деятельности этого законодательства, буду обращаться в Конституционный суд и буду доказывать необходимость изменения партийного законодательства. И это, на мой взгляд, играет гораздо более важную роль, чем решение с одной даже сильной политической партии. Потому что сегодня можно добиться регистрации этой сильной политической партии, допустим, тем или иным путем, а завтра найдутся серьезные основания для того, чтобы ее убрать.
Там более чем достаточно.
Я помню, ну, во-первых, выдержать те нормы закона, которые есть, в общем,
невозможно.
На самом деле невозможно. Просто невозможно.
Даже если численность совпадает, там масса других.
Там масса других, да и с численностью тоже большая проблема, потому что, ну, невозможно в одночасье собрать 50 тысяч единомышленников. Ну, это нереальная вещь. 50 тысяч членов, которые запишутся, собрать можно. 50 тысяч единомышленников нельзя. И завтра к вам придет какой-нибудь опер, или как у меня ходили по партии судебные приставы. Приставы.
У нас то же самое было. И милиция,
тоже,
и
да?
Приставы,
да? Да, и милиция, и приставы ходили и доказывали. Или ездили представители Минюста в свое время, да, и определяли, годен тот или иной человек для партии или нет, употребляет он избыточное количество спиртного или нет. И вам говорят, ну вот посмотрите, какой же это член партии, если я к нему пришла, а он под шофе.
А у нас говорили в Коми-Пермяцком округе членам партии о такие вещи, что вы что, с ума сошли, записались в партию Рыжкова? Он же оппозиционер.
Да.
Это вот так проводилось. Проверка.
Да нет, если приходит пристав, так человек уже и сам говорит, нет, я не записывался. Мы можем положить в суде заявление оригинальное, все, что можем положить.
По Воронеже у нас есть заявление.
Но люди уходят, и вот с этой минуты они уже не члены партии. То есть, на самом деле, задача, повторяю, заключается не в том, чтобы добиться в одном случае или в двух случаях положительного решения. Необходимо в корне менять ситуацию в нашей стране, потому что искоренение политических партий, превращение всех политиков в марионеток Кремля или Суркова, или не только Суркова. Вы что, думаете, только Суркова?
Руководит... Он главный, вроде Суслова.
Ну. Он главный по одному направлению, а по другому у них другие главные. Но нас это не интересует. Страна превращается в управляемую машину, а вовсе не в политическое и не в гражданское сообщество. Наша задача – вернуть гражданскому обществу суверенитет.
Суверенную демократию.
Суверенная демократия пока у нас – это такая демократия, где все решает один суверен, то есть президент.
Ну, вот. Так и говорите, самодержавие, далось самодержавие.
Да, значит, о чем Вячеслав, я скажу, что я абсолютно с ним солидарен, и мы можем даже вместе оформить запрос в Конституционный суд, потому что…
Тут большой список будет, идет, я смотрю.
Да,
вот
ну,
по
мы говорим сейчас не о
партиях,
мы говорим именно о гражданских правах, потому что такого…
Ну, мы вместе вносили закон о партиях,
Такой закон, который у нас о партиях, мы со специалистами обнаружили в одной только стране, это Мексика. Мексика, где, как известно, одна партия правила почти весь 20 век, мало чем отличаясь от СССР в этом смысле. Вот. И ни в одной европейской стране такого беспредельного законодательства нет. Например, во Франции любые три гражданина Франции могут зарегистрировать политическую партию в любом муниципалитете в течение одного дня. И за 104 года действия закона, у них действует, даже нет, 106 лет, у них до сих пор действует закон об общественных организациях 1901 года, который в равной степени относится как к обычным общественным организациям, так и к партиям. По этому закону за 104 6 лет французской демократии, последняя, не было отказано в регистрации ни одной политической партии. И за 106 лет не было запрещено ни одной...
И, между прочим, никакого политического хаоса,
нет,
о котором говорят у нас.
И больше что, когда я встречался с начальником департамента французского МВД, вы знаете, что французский МВД возглавляет Николя Саркози, который сейчас основной кандидат от галлистов на президентские выборы, я встречался с начальником департамента этого министерства, задавал ему русские глупые вопросы. А сколько во Франции партии? Он говорит, не знаю, хотя он куратор. Я говорю, а почему не знаете? А мы их не контролируем. Дальше я спросил, а сколько вы закрыли партий за последние там 10 лет? Он говорит, мы за 100 лет ни одну не закрыли. Я спрашиваю, а кто вас регистрирует партии? Он говорит, села и города, муниципалитеты. Я говорю, а как же вы вообще работаете с партиями? А он говорит, а мы их начинаем видеть только тогда, когда в определенном количестве регионов Франции они получают 1%, эти партии, свободно выдвигая кандидатов на выборы. Я говорю, а зачем вам этот 1%? А говорит, потому что после этого мы их начинаем финансировать из бюджета. Вот и весь разговор.
Видите, как
и
приятно.
Поэтому, когда мы сравниваем наше абсурдное антидемократическое законодательство с законодательством демократических государств, становится ясно, что у нас на самом деле запретительное репрессивное законодательство.
Я бы хотел продолжить это. Я хотел бы сказать, что все не ограничивается только партийным законодательством. Ведь законодательство о выборах просто продолжает эту ситуацию.
Конечно.
Когда политическая партия, даже если мы ее зарегистрируем, она не сможет реально участвовать ни в каких выборах
залог,
и нигде побеждать.
Подписи.
Залог чудовищный.
У нас,
с подписями,
да,
послушайте, когда приносят оригиналы, да, говорят, вот подпись поставил человек, вот он со своим паспортом,
да,
стоит здесь, он подтверждает. Говорят, нет, это фальшивая подпись.
Да. Знаете, у нас есть эксперт из МВД, который... Да, я скажу так, у нас в законодательстве, это достойно книги Гиннесса, 45 оснований для отказа в регистрации и снятия с выборов. 45 оснований.
Владимир.
В том числе в последнем варианте закона внесена поправка за ненадлежащее оформление документов. Ненадлежащее оформление документов – это может быть неправильный падеж.
Владимир, вот пишет Александр,
да,
ваших идейных предшественников, кадетов, тоже не регистрировали, так что не переживайте, чтобы бороться с самодержавием, его разрешение не обязательно. А партии «Слон» советую вести себя в соответствии с названием и крушить, как французская интеллигенция в мае 68-го года.
Ну, тут я что хочу сказать. Кадеты, как известно, кончили тем, что участвовали в революции. Вот. Но если нас толкают в революцию, ну что ж.
Ну, они не то чтобы участвовали.
Ну, как, ну, участвовали.
Ну, кадетов они регистрировали, не регистрировали, а потом они нормально все оформили.
Да.
Вопрос заключается в следующем. Конечно же, пишущий прав, что сегодня ситуация заключается в том, что всех нас выталкивают в неправовое поле.
На
в правовом поле политик действовать не может.
Ну, неправовое поле. Вот почему так пугает национал-большевистская партия, например?
Ну, потому что они активно действуют, они проводят акции, они вывешивают плакаты «Путин, уходи», они шторы порвали на Ильинке, значит, в приемном
когда...
месте, и получили за это тюремные 40.
Когда,
поэтому,
нет,
да,
когда нет возможности действовать легально, когда вы не получаете доступ к аудитории,
да,
да, тогда у вас остается только один путь – уличного, активного уличного действия.
И заметьте, что власть сама выталкивает на улицу все более широкие слои. Например, Яблоко не ходило на улицу, пока их не сняли в Питере. Когда их сняли с выборов в Питере, Яблоко вышло на улицы на марш несогласных. Поэтому по мере того, как Кремль изничтожает различные политические силы в легальном поле, все больше и больше людей выходят на улицы и будут выходить на улицы. Тем самым мы знаем, что революция – это всегда дочь полицейщины. Всегда. Поэтому чем больше полицейщины, тем больше революции. И НБП, как очень активная партия, которая выходит на улицы и проводит акции протеста, естественно, что ее преследуют с наибольшей ненавистью.
Но сейчас вот если им дадут как бы такое клеймо экстремистов,
тогда любой человек, поднявший флаг НБП, будет автоматически приравниваться к уголовнику, и у нас уже сейчас, по разным оценкам, может быть, Вячеслав помнит, по-моему, от 30 до 50 людей, которых международные организации признают политзаключенными, если НБП будет объявлено экстремистской организацией и подпадет под новое законодательство, и членство в НБП будет приравниваться к уголовному преступлению, у нас появится тысячи политзаключенных, как в брежневские времена, но Вячеслав об этом больше знает.
Ну, я могу сказать, что среди молодых людей очень много таких, которые готовы садиться за решетку, так что будут.
То есть прямое последствие этого наезда сейчас на НБП – это рост числа политзаключенных в нашей стране.
Спасибо, Вячеслав Игрунов и Владимир Рыжков. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню нашим слушателям, 22 марта в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Новая версия организации политических убийств в России – Европа Европа не спешит переходить на мобильное телевидение, история турецкого спецназа. Все эти темы в программе «Время и мир» в 10 вечера с повтором 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Республиканской партии. Служба утверждает, что численность республиканцев и региональных отделений партии ниже установленной законом. Суд в Нижнем Новгороде не поддержал требования организаторов марша несогласных отменить запрет мэрии на проведение этой акции 24 марта. Тем не менее, оппозиция отказываться от марша не намерена. Многосторонние переговоры по северокорейской ядерной программе в Пекине сорваны. Глава делегации КНДР покинул столицу Китая, деньги, обещанные Пхеньяну Соединенными Штатами, так и не поступили. Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну пришлось лично убедиться в опасной обстановке в Багдаде. Во время пресс-конференции, которую он давал вместе с премьер-министром Ирака, прозвучал мощный взрыв, пострадавших нет, но пресс-конференцию пришлось свернуть. Юридический комитет Сената США решил вызвать для допроса главного политического советника президента Карла Роува и других ведущих сотрудников Белого дома. Их обязали явиться для дачи показаний по делу об увольнении 8 федеральных прокуроров. Французский суд оправдал редактора сатирического журнала, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Суд в Париже постановил, что редактор имел право публиковать карикатуры в рамках законов о свободе слова и печати. Через 18 лет треть населения Земли будет остро нуждаться в питьевой воде, предупреждает Всемирная организация здравоохранения. По данным организации, уже сейчас в мире из-за отсутствия доброкачественных источников воды ежегодно умирают более 1 600 000 человек. Власти Хорватии выдали международный ордер на арест бывшего командующего югославской армии Велько Кадиевича. Это были новости кратко.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» лидер Республиканской партии Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы, и политолог, руководитель партии «Слон» Вячеслав Игрунов. 8-800-222-12, телефон, пейджер 96133, Москва, 740-4940, абонент «Радио Свобода». Ну вот, начнем разговор со слушателями. Пожалуйста, Валерий из Москвы, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу задать свой вопрос Владимиру Рыжкову. Я его очень уважаю, мне приятно, что такие люди могут выражать свое мнение свободно в Государственной Думе. Активист, также закрытый НБП, Клим Сергей участвовал 11 марта в акции на избирательном участке, выражая свое несогласие с процедурой выборов. За это ему грозит 5 лет тюрьмы. Сергей в 15 лет закончил школу и поступил в провинцию в РУДН. Москва по ЕГЭ. Он поэт, программист, незаурядная личность. Считаете ли вы справедливым то, что такой молодой человек, участвующий, победитель Олимпиад по информатике и победитель конкурса «Интеллектуальное будущее Мордовия» за выражение своего мнения будет сидеть 5 лет в тюрьме? Или его можно хотя бы условно как-нибудь получить срок? Считаете ли вы справедливо, что он будет сидеть в тюрьме? И если считаете несправедливым, можно получить вашу помощь?
Да, безусловно, можно получить мою помощь. К сожалению, подчеркну, к сожалению, в последнее время я почти только этим и занимаюсь, что пишу поручительства за разных людей. Вот буквально вчера, по-моему, был выпущен под подписку о невыезде Алексей Процкий по делу химиков, а до этого была выпущена под подписку Яна Яковлева по делу химиков.
Ну, под поручительство.
Под поручительство, в том числе мое, то есть личное поручительство. Вот. Поэтому я, безусловно, я давал поручительство и борюсь за свободу Димы Колесникова, это лидер НБП в Алтае, который сейчас отбывает срок в колонии поселения под Барнаулом за то, что якобы в милицейском участке напал и избил нескольких милиционеров. Вот можете себе представить такую ситуацию? Вот. Поэтому просто на сайте Госдумы найдите мой адрес электронный, пришлите мне документы, либо свяжитесь со мной или моими помощниками. Разумеется, я вмешаюсь и сделаю все, что от меня зависит. А что касается, насколько это справедливо, конечно, это несправедливо. Мы уже говорили, что это фактически жертвы политических преследований. Вся эта ситуация напоминает мне очень то, что в Белоруссии происходит. Я был в Белоруссии последний раз на президентских выборах, так называемых. Вот. И там то же самое. Там наиболее талантливая и такая свободомыслящая молодежь белорусских вузов по их законам и уставам за участие в одной даже акции протеста немедленно исключается из вуза. И очень много, уже сотни самых талантливых студентов белорусских покинули страну, вынуждены были покинуть страну и сейчас учатся в Вильнюсе, в Варшаве, в Кракове, где им предоставляют места для учебы, просто потому, что у них нет возможности учиться у себя на родине. К сожалению, вот то, что мы сейчас наблюдаем в России, это очень похоже на вот эту диктаторскую практику белорусских властей.
Да, вот пишут, все вполне ожидаемо, эти торопятся растоптать все, что только можно. И, наверное, сторонники всех растоптанных партий не удивятся, если одна из кандидатур в преемники будет, к примеру, Кадыров. Почему бы и нет, пишет Ирина. Вячеслав Игрунов, как вам нравится такое предположение?
Ну, вы знаете, Кадыров не будет, потому что здесь есть и покруче ребята. Но вопрос в том, что здесь есть желающие установить действительно очень жесткие порядки, конечно, есть, это видно. Причем ведь, если бы это было видно только в действиях по отношению к политическим партиям, во всей политической стилистике она распространяется и на отношения с бизнесом, она распространяется и на внешнюю политику и так далее. Так что все вполне возможно. Только я хотел бы сказать одну очень важную вещь. По этому поводу не стоит слишком иронизировать, потому что правительство с нами делает только то, что мы позволяем ему делать.
Ну, народ, значит, хочет этого? Сапога, плети, там, чтобы значит, его народ, так вот унижали?
Значит, народ, который отдает 70% голосов президенту, который дает 46% Единой России, значит, народ, по крайней мере, допускает это и принимает это. А я вот действительно с большим уважением отношусь к молодым ребятам, НБПшникам, которые выходят на площадь. Но скажите, пожалуйста, а где наша интеллигенция, а где наша политическая элита? Ведь посмотрите, она же ведь слишком мало делает для того, чтобы оказать сопротивление такому ходу событий. Более того, я хотел бы сказать следующую вещь. Не надо забывать, что это именно мы, демократические политики, создали эту конституцию, на основании которой все происходит. Это мы одобряли движение в этом направлении. И, скажем, этот режим взялся не откуда-то из воздуха. Поэтому я хочу сказать, что если нам это не нравится, мы должны активно выражать свои несогласия в самых разных формах и объединяться.
Еще вопрос слушателя. Пожалуйста, Лиана из Москвы тоже, я так понимаю. Пожалуйста.
Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы знаете, я вообще-то сама из Москвы, да, но сейчас вот я в Краснодарском крае нахожусь, совершенно не наблюдаю никакой политики, никакой активности населения. И вот мне кажется, пока у нас так вот население занимается своими там свиньями, курями, кто чем, да, рядом со своей кастрюлькой, сколько угодно у нас может быть партий, но вот эта вся политика и все наше государство как большой воздушный шарик. Вроде бы красивый, вроде бы на нем написана демократия, а внутри пусто. И мне кажется, вся эта пустота вот идет от нашей системы образования, потому что у нас крепостное право на образование, родители просто придатки к школе финансовые. И мне кажется, вот нужно все-таки, может, отсюда начинать, чтобы дать людям свободу с самого начала, и чтобы родители отвечали за своих детей, думали уже сами, а не какой-то дядя. Вот поэтому народ, мне что-то хочется даже защитить наше самодержавие. Но по конституции народу принадлежит власть. Ну, не хочет он никак ею пользоваться. Ну, что делать? Нашлись шустрые ребята, взяли это в свои руки.
Владимир, спасибо. Пожалуйста.
Ну, все правильно, я согласен с этим анализом.
Но я хотел бы только, я хотел бы только
если
подчеркнуть.
Можно, мысль закончу, да. Я согласен с этим анализом, действительно. Надо бы уже со школьной скамьи заниматься и конституционными правами. Вот, например, американцы изучают свои конституционные права в школе 8 лет. У нас там есть предмет, как это государствоведение, там, на периферийный, после физкультуры, между физкультурой и рисованием. Вот. А что касается народа, ну, народ и получает за это. Автогражданку получил, монетизацию получил, дефицит с лекарствами. Сейчас вот наше любимое правительство готовит налог на квартиры и на дома в соответствии с рыночной стоимостью. Получайте, граждане, по мордасам, получайте. Это вам нравится, вперед, нет проблем. Как раз мне кажется, что вот этот добровольный уход от политики, он оборачивается тем, что просто народ превратили в дойную корову и, так сказать, выдаивают каждый день, и дальше будут выдаивать. Хотите, нравится, вперед.
И я еще раз хочу подчеркнуть, а если мы даже этим родителям дадим возможность влиять на школу, если мы будем преподавать граждановедение каким-то иным образом, кто будет преподавать? Те самые люди, которые голосуют за эту систему, те самые люди, как образно сказала девушка, занимаются своими курами. Да? Ведь на самом деле необходимо сейчас просто собирать, так сказать, в кучу, в пучок людей, готовых активно действовать. Страна нуждается в моральном лидерстве. Дефицит морального лидерства является главной
причиной. А как же Владимир Владимирович Путин, 70% его любят по опросам?
Мы же
вот
говорим,
вам и моральный
мы же
лидер.
Говорим он о что, моральном аморальный? Лидерстве. Мы говорим о моральном лидерстве, а не
сколько
о политическом лидерстве.
Сколько лет-то вы убеждали, что вполне годится?
Кто убеждал?
Ну, разные политологи. Разные политологи.
Я хочу сказать, что на самом деле никакие 70% значит, и 46% за Единую Россию не голосует.
Ну,
на последних
конечно.
Выборах пришло 40%, и то эти 40% по стране получили за счет Дагестана, где было 83%. А если посмотреть крупные промышленные регионы, Московская
Тюмени,
область, Ленинградская область, надо изучить почему, Санкт-Петербург, 30-33%. На самом деле, это голосование...
Володя, за справедливую Россию, за ЛДПР, это не одно и то же.
Это голосование... на самом деле показывает, что 70% населения просто пассивно.
А
ну
знаете,
и получают за это Единую Россию.
Все-таки да. Получается, что в России, по крайней мере на этих выборах, если их считать выборами, все решают пенсионеры. Это такая геронтократия. В разных регионах, если анализировать состав тех людей, которые приходили на участки, от 60 до 80% это пенсионеры. Все остальные, они заняты делом, так работают, получается, а вот голосовать ходят пенсионеры.
Да, поэтому, а так как пенсионеры зависят от государства и наиболее подвержены пропаганде, потому что в основном сидят у телевизора целыми днями и смотрят сериалы и новости, вот мы и получаем результат «Единая Россия», «Справедливая Россия», Жириновский. Но тогда, граждане, я к вам обращаюсь, не надо удивляться, когда вас бьет по морде то одним налогом, то другим, или какой-то другой гадостью. Не надо удивляться и не надо валить все, так сказать, на власть. Вы либо сами ее выбираете, как Вячеслав правильно сказал, либо своим неприходом способствуете ее переизбранию.
Ну, я еще в диссидентские времена помню, когда я обращался к своим коллегам и говорил, что необходимо заниматься политикой. Мне говорили, политика — это грязное дело. Да, мы занимаемся моральными проблемами. Когда нормальные люди уходят из политики, они уступают это поле людям ненормальным. Так что все те, кто еще этого не понял, все те, кому еще не нравится эта власть, кому не нравится это общество, и которые считают политику грязным делом, должны задуматься о том, какую роль их пассивность сыграла в том, что с нами происходит.
Ну и куда им идти? На марш несогласных, которые то в одном месте запретят, потом в другом запретят, третьим разгонят с дубинками.
Ну и пусть разгоняют, господа, сегодня разгонят, завтра разгонят. Я напомню, 68-й год, 67-й год в Чехословакии. Все началось с протеста студентов, которые завернулись в одеяло, вышли на улицу, зажгли свечки, и в конечном итоге режим рухнул. Да? Так вот я хочу сказать, что если не протестовать, ничего не будет. А если приходить на марш несогласных, то будет то, что в Питере, на мой взгляд, то, что произошло в Петербурге, это очень серьезный звоночек этой власти. Потому что, конечно же, люди пришли не поддерживать Каспарова или Касьянова, совершенно верно. А стихийно выплеснулось то недовольство, которое накопилось в обществе, просто была удачно зажжена спичка, и это взорвалось. И так может быть и в других местах. Хоть те самые пассивные, которые никуда не ходят, когда они увидят, что лупят 300 человек, которые на улице, они присоединятся.
Олег из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Перед тем, как задать вопрос, я бы хотел полностью солидаризоваться с Вячеславом в том, что слишком многие демократы считали, что демократия – это когда палка у них в руках. И вот сейчас, в понедельник, я сообщал господину Карамурзе о том, что при Дрезденского суда была демонстрация в поддержку Клочкова, но тоже ни одна станция что-то не сообщила об этом, хотя все, кто проходил мимо метро Баррикадной, это видели. А теперь вопрос. Вам не кажется, что внутри Кремля есть такая группировка, которая считает, что их положение безнадежно при честной борьбе, и что лучше, чтобы как можно вышло на улицу так много народу, чтобы было основание спровоцировать кровопролитие и вообще всю эту муру с выборами отменить? Я почему так думаю? Потому что мне кажется, что игры в демократию и в приличный вид этой власти закончились в тот момент, когда британского гражданина отравили в Британии отечественным полонием.
Владимир Рыжков, пожалуйста.
Я думаю, что я все-таки надеюсь, что в Кремле нет безумцев, которые хотят спровоцировать массовое кровопролитие в нашей стране. Но то, что мы проходим все время рядом с этой гранью, это факт. Я участвовал в декабре в марше несогласных в Москве. Поражен был, когда на 4-5 тысяч митингующих было 8 тысяч ОМОНовцев в касках, в том числе, в бронежилетах. А на Триумфальной площади, где Маяковский стоит, значит, там к деревьям были привязаны ротвейлеры и немецкие овчарки, которые делали вот так... И все это было окружено едва ли, так сказать, не пулеметами.
Сейчас идет переброска ОМОНа в Нижний Новгород.
То есть, фактически каждый митинг по оппозиции проходит на грани 9 января 1905 года. И может быть спровоцировано просто кем-то, либо одной, либо другой стороной, действительно насилие. И это может взорвать ситуацию в стране. Поэтому я повторяю, я не думаю, что в Кремле есть идиоты и безумцы, которые этого хотят, но их меры, чрезмерные полицейщины, которые они всякий раз принимают, к сожалению, все ближе подводят нас к черте каких-то массовых беспорядков и насилия.
А вот не выходить, не участвовать в публичных акциях, это означает давать карт-бланш тем, кто вот и создает нам...
Потом это наше право. У нас Конституция, которую можно критиковать, записано. Граждане вправе мирно, без оружия собираться.
Да, и так далее. Есть право выходить, есть право не выходить. Но вот если мы не выходим, мы должны понимать, что мы несем
ответственность. Что пишут? Поздно спохватились, был шанс в 91-м году.
Был шанс, но общество было незрелое. Я могу сразу сказать, общество было незрелое, был протест, но не было представления о том, чего же мы хотим. И ждать этого было нельзя, некогда было этому сформироваться.
И теперь некая политическая элита, интеллигенция сегодня делают бабки, а политикой им заниматься некогда, пишет Юрий. Видите как?
Да, значительная часть того нашего образованного сословия, о котором говорил Вячеслав, просто куплена. И участвует в разделе нефтедолларов наряду с бюрократией. К сожалению, это факт. Достаточно посмотреть на наши телеканалы, на множество наших изданий печатных и непечатных. Вот, я имею в виду, интернет сейчас есть соответствующий и так далее. То есть, да, действительно, многие устроились, строят офисные центры, открывают свои школы. Совсем тут рядом вот известные люди. Вот.
Дальше еще скрывать. Господин Познер построил здание, да, зарабатывают, сказать, в качестве крыши.
Зарабатывают деньги, значит, и так далее. Ну, каждый делает свой выбор, что я могу сказать.
Ефим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Вечер. Я господину Рыжкову. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я что вас хотел спросить. Я вот у Явлинского спрашивал, не пора ли уже телевидение за границей открывать для вещания на Россию? Или это невозможно? Здесь он мне ответил, невозможно. Без того, что... Вы понимаете, что страной управляют люди, которые управляли 70 лет. Вы понимаете, у них в руках не только вот эти все средства, у них умение... Вот против, что можно противопоставить реально? Телевидение за границей. Смотрите, свобода уже здесь, радиостанция. Раньше она была за границей. Может быть, нужно там телевидение? Пенсионеры дадут деньги на это. А здесь мне сказали...
Куда же деньги у пенсионеров?
Ну, мне кажется, вы упрощаете. Пенсионеры денег не дадут, они едва сводят...
Пенсионер Березовский, пенсионер Невзлин.
Опять, вот мы все ерничаем сегодня, тема-то серьезная. Пенсионеры не дадут, они сводят концы с концами с трудом в нашей стране. Это во-первых. Во-вторых, а кто денег даст на это телевидение? Ни один отечественный бизнесмен не пойдет на самоубийство, потому что сидеть в соседней камере в Краснокаменске с Михаилом Ходорковским никто не хочет. А, значит, зарубежным бизнесменам это не надо, им нравится инвестиционно коррупционный климат и возможность участвовать, значит, в рисковых прибылях.
Но поэтому у них иногда что-нибудь отбирают.
Даже
вот
если
регулярно.
Ну, отбирают, они, когда они приходят в Россию, они закладываются на эти риски. Они опытные, они в Африке работают, в Латинской Америке, поэтому для них это не в диковинку. Вот. А кроме того, даже если представить себе, что такое телевидение появилось, значит, с центром, скажем, в свободном Киеве или в еще более свободном Тбилиси, то все равно его нельзя будет распространять по России, потому что коммуникации, тарелки и все остальное прочее под контролем российских властей. Это утопический проект, и я думаю, что нет смысла его обсуждать.
Ну и кроме того, те, кто будут смотреть такое телевидение, те прекрасно могут быть организованы и через интернет, и через...
Да. Вот пишут, кстати, новости узнаем от Максимовской из «Новой газеты». Ну вот видите, так что есть какая-то альтернатива тому, что
ну,
по Первому каналу?
Ну давайте не будем преувеличивать. РЕН-ТВ замечательный канал, но небольшой по аудитории, несопоставимый с ОРТ, РТР и НТВ. А во-вторых, «Новая газета», замечательная газета, но, по-моему, тираж там 1200 на огромную страну, 140 миллионов.
Лебедев обещал, что увеличится.
Ну хорошо, но пока же не увеличился.
Увеличится, чаще будет выходить теперь.
Ну хорошо, посмотрим.
3-4 будем раза в неделю, так что видите да. как. Ну давайте еще слушатели. Михаил, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос Владимиру Рыжкову. Мне кажется, разговор по телефону не может быть в эфире, да, серьезной темы, поэтому я такой миленький вопрос задам. Скажите, пожалуйста, вот у нас нет же закона о том, чтобы чиновники ездили на серьезных автомобилях, да? Я за вами не следил, но я думаю, что вы тоже ездите. Это как бы не упрек, но тем не менее. Для нашего народа надо чуть-чуть проще. Правильно?
В смысле? Поэтому... Что вы имеете в виду?
Ходить пешком?
Нет, я имею в виду серьезные автомобили, это Мерседес и БМВ, они серьезные, это наши отечественные. То есть поэтому электорат ваш достаточно мал. Что надо работать чуть-чуть.
А если я скажу, что я езжу либо на метро, либо на дежурной Думской Волге, вы проголосуете? Электорат прибавится? Вот сюда я приехал на Волге черной.
Я сказал, это не вам упрек, потому что я не знаю, на какой машине.
Ну вот ездите. Теперь вы знаете, это изменило как-то ваше отношение?
К вам?
Да.
Ну, у меня к вам, в общем-то, отношение не может измениться из одного вопроса, в общем дело.
А, ну понятно.
Поэтому я в принципе спросил.
В принципе, я вам скажу так, что российская политическая элита сегодня живет, конечно, на широкую ногу, мягко говоря. На самом деле, тот образ жизни, который сегодня принят у федеральной элиты, он сопоставим с арабскими шейхами. То есть принято иметь роскошную квартиру в Москве, роскошную дачу под Москвой, роскошный автомобиль с парой водителей.
И все-таки это распространяется не на всех.
Я говорю о высшей элите, и все это, естественно, несопоставимо с официальными зарплатами.
Владимир, вы их даже обижаете. Вот один влиятельный человек мне сказал, знаете, говорит, во Внуково 3 самолеты, эти частные самолеты, уже не умещаются. Причем, говорит, большая часть ведь не у бизнесменов, а у чиновников.
Совершенно верно. Поэтому это факт. И там 12-миллионное население Москвы все это видит каждый день. А кто протестует против этого? Значит, как
делятся с ними копеечкой.
Значит, как Вячеслав сказал, если этот образ жизни элиты утопающий в роскоши устраивает большинство населения, ну, значит, это ваш выбор.
Сколько людей кормится от этого образа жизни?
Я могу сказать за себя. Я этим образом жизни не живу, так же, как Вячеслав Огрунов. Вот. Но, значит, что это меняет? Вы же принимаете образ жизни всех остальных.
Ну, завтра вот придет в Государственную Думу господин Зурабов, он же через жену совладелец страховой компании «Макс». Да. Он же явно бизнесмен-чиновник. Да. И ведь никто ему в глаза не скажет, что он, слово из трех букв. Не хочется в эфире повторять.
Нет, да? Говорили, я говорил, и многие другие, и требовали его отставки, что он спокойно работает. И
президент ему доверяет, правда? Значит, хороший человек,
кто выбрал президента? Наши граждане.
Я должен сказать, что президент ему доверяет, несмотря на то, что президенту приходится сажать его ближайших сподвижников одного за другим. Там пачками сажают, под Зурабовым кресло не шатается.
А о чем это говорит-то тогда? Значит, они вместе в одной настоящей партии власти?
Да, они, безусловно, одна команда, и Путин, и Зурабов – это одна команда, и это означает, что именно этот человек должен сидеть на огромных бюджетных средствах, которые идут на Минздрав, так сказать, на пенсионную реформу и так далее.
Ну да, и отвечать за то, что нет лекарств, люди умирают от этого.
Да, совершенно верно.
Елена из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо вам за прекрасных гостей. Ой, у меня вот так небольшая реплика и вот два вопроса. Вот сейчас сказал и вот гость Игрунов, что там надо нас в один кулак собрать, чтобы мы вместе, так сказать, как локомотив против этой, в общем,
ну,
власти.
Ну, слово «кулак» я все-таки не говорю, тяжеловатое слово.
Я имею в виду, ну вот, собрать нас. Теперь, вот Владимир Александрович тоже говорил там насчет списка избирателей, там вот такие всякие там издержки и все прочее. Но вот, Владимир Александрович, вот лично к вам, вы мне очень симпатичны. Ну как к вам достучаться? Если вы депутат от Алтайского края, вашему помощнику позвонишь, он скажет, нет, москвичей мы не принимаем, понимаете? А ведь есть темы, например, закрытые, которые, вот я могу только вам, допустим, донести это. Вот вы мне очень симпатичны. Теперь Европейский суд по правам человека с этими темами не пускает, потому что, когда я прихожу на Кисловский переулок, мне говорят, простите, это не входит в этот самый перечень. Вот. Как вот на законодательном уровне это решить? Я вас очень прошу, примите меня, если можно. Я вас...
Вы не обижайтесь, пожалуйста.
Да.
Вы войдете в мое положение. Я сейчас оказываюсь едва ли не последним депутатом Госдумы, к которому идет поток людей. Вот, угу. Если вы слышали наш эфир, вот молодой человек звонил, тоже надо там кому-то помочь, его в тюрьму сажают, понимаете? Не потому, что я не хочу с вами встречаться, я физически не имею возможности. Физически.
Ну, хорошо, ну, кто-то там...
Поэтому напишите мне письмо,
По электронной почте,
по обычной почте. Напишите, в чем суть, и я посмотрю, что я могу сделать. Не обижайтесь. И у меня действительно есть свой округ. Я его не бросаю. Я в понедельник вечером туда лечу. Я каждый месяц провожу прием граждан. Я получаю письма от своих избирателей. Извините, я очень хотел бы всем помочь. Москвичам, тверичам, псковичам. Но это физически невозможно. Человек не может делать все за всю страну, там, за всех депутатов Госдумы. Поймите и извините.
Ну, депутаты Госдумы, знаете, занимаются всякими другими вещами. Я сегодня прочитал потрясающую вещь, Владимир Александрович, вы в суде были, наверное, еще не знаете, да. Вот у вас там коллеги есть, господа Плигин и Москалец, внесли новые поправки по поводу избирательного законодательства.
Знаете, еще новые?
Да, знаете, что они придумали теперь?
Что
вот
теперь?
Эти паровозы, да, которые во главе списка.
Ну, губернаторы.
Да, и они, значит, если раньше, то они отказывались от места, и все.
Так.
А теперь им оставят возможность, если они отказались от места, на работу потеряли, попасть в Думу.
О, Господи, Боже мой.
То есть это такой запасной мандат. То есть он отказался, но не совсем отказался. И вот он будет в этом списке.
Это называется,
как вам это нравится?
Называется «пиши деревня», потому что, ну, уже, знаете, наше избирательное законодательство уже настолько превратилось в полную противоположность избирательного законодательства, что я вообще как на Тайване бы сделал. На Тайване раньше был такой закон, что депутатов назначает президент страны за заслуги перед страной. Вот мне кажется, что мы уже к этому идем.
Но Тайвань же пришел к демократии, между прочим.
Да, пришел, но, значит, не быстро.
Не быстро. Ну, да. Как 50 лет там потихоньку...
Ну, вот, значит, мы где-то лет через 30 тоже придем, если так дело будет идти.
Ну, как-то все-таки это не оптимистично.
Что я могу сказать про эту поправку? Незаконно, антиконституционно, потому что люди выбирают депутатов с определенными фамилиями. Если ты отказался от мандата, все, спасибо, до свидания. Как можно сегодня отказаться, через 3 года сказать, прийти и сказать, ребят, я передумал, дайте мне должность. Ну, что это такое? Это же не знаю даже, с чем сравнить.
Вот нас Алла Павловна корит за то, что мы плохо отзываемся о пенсионерах, хотя она сама...
Мы плохо отзываемся о пенсионерах.
Хотя она, как пенсионерка, борется с режимом. Нет, я просто, Алла Павловна, я фиксирую то, что на выборы ходят в основном пенсионеры, к сожалению.
Нет, мы, наоборот, за пенсионеров. За пенсионеров. Просто говорить шло о том, что они должны на телевидение скинуться, значит, спутниковое. Я просто выразил сомнение, что у них на это денег хватит.
А вот нам Александр Лейкин пишет, что есть RTVI, только смотреть его немногие хотят. А вы знаете, Александр, я так понял, что есть какая-то странная такая договоренность у Гусинского, похоже, я догадываюсь, с российскими властями. RTVI легально в России невозможно подписаться. Вот в Украине вы можете смотреть, а в России нет. Не знаю почему. Такая вот есть интересная такая особенность. Ну, пожалуй, последнее. Я к Владимиру еще раз обращусь, просто уж раз он депутат. Что думаете по поводу последних катастроф?
Я думаю, что это общий как бы показатель бардака в стране, потому что угольщики сейчас процветают. Процветает, я это знаю доподлинно. И почему они не могут вкладывать в безопасность, я не понимаю. А что касается ютейровской катастрофы, когда самолет упал, как раз за неделю до этого Европа им запретила летать в Европу. Значит, там проблемы просто с контролем технической безопасности полетов. А что касается социальной сферы, они у нас каждый год то школы горят, то детские дома, то дома престарелых. Вся социальная сфера страны в упадке, и это страшная катастрофа, только подтверждение.
Ну да, Шойгу герой. Ну что ж, мы закончим наш разговор. В эфире «Радио Свобода» были депутат Государственной Думы России, лидер Республиканской партии Владимир Рыжков, лидер партии «Слон» Вячеслав Игрунов, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Я напомню слушателям «Радио Свобода», 22 марта, время «Свободы», итоги дня подведет Андрей Шарий. Вот опять о Республиканской партии Владимир Александрович поговорят. Правильно. Так что это хорошо. Поисковые работы на шахте «Ульяновск», ядерная программа Тегерана, Всемирный день воды.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 11.